Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит композиция «Водка» в исполнении Джона Колтрейна. Да, речь пойдет о ней, водке, но не только о ней. Правда, география у нас сегодня не американская, а российская. Карелия. Что и как пьют на севере.
Совершенно уникальный напиток, который получил название «репный квас». Репа жарилась, варилась, напиток процеживался, в этот напиток добавлялся хмель. Напиток получался такой красивой брагой. Но это были достаточно мощные напитки, которые могли давать по мозгам пьющим. А, собственно, эта категория, чтобы напиток дал по мозгам, главное для того, чтобы отдохнуть.
Подробней о том, что и как пьют в Карелии, во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Звучит саундтрек из американского документального фильма. Герои этого фильма – пранкеры, придумывающие всякие розыгрыши. Пранкерам посвящены десятки американских комедий. О них пишут рассказы и эссе. Но гости этой передачи – пранкеры украинские. Я уступаю эфир Елене Холоденко.
Пранк, с английского «выходка», «шалость», «шутка» – это телефонное хулиганство. В общепринятом смысле – злой, даже жесткий розыгрыш. Где предел токсичности пранка? И может ли пранк быть добрым? Разобраться в тонкостях проказ по телефону нам помогут менеджеры эмоций Дмитрий Чекалкин и Евгений Вольнов.
Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Лиля, это Вероника.
Ага.
Мне сказала Нина Яровая к вам подъехать в галерею. Я профессиональная манекенщица с 20-летним стажем.
Угу.
Как раз специализируюсь на изделиях из меха.
Дело в том, что у меня отпуск недельный.
Мне сказала Нина именно вам продемонстрировать, поскольку вы наиболее опытная продавщица. Я могу отпугивать моль голосом, взглядом, ну, в какой-то степени даже дрессирую.
Угу.
Увожу конкурентам.
Да.
Я владею акробатическими способностями, могу проводить шоу в мехах. Упражнения на брусьях, в манто, прыжки на батуте, в шапке-ушанке, валяние в шубах. Алло.
Да, я вас слышу.
Тем более я увеличиваю длину меха за счет биополя, усиливаю пушистость. Одним движением руки увеличиваю цену, вы представляете?
Ну, честно говоря, нет, не представляю.
Ну, я первая в стране стала перешивать на шубы старые плюшевые игрушки.
И как?
Я делаю из них детские меховые смокинги.
Лилечка, я сам уже не выдержу. На самом деле мы поздравляем вас с днем рождения сестрицы Лизочки.
Всех виновников торжества Дмитрий Чекалкин поздравляет лично. За 22 года работы ивент-агентства, которое возглавляет, он сделал это уже более 30 тысяч раз. Переводчик, шоумен, издатель Дмитрий Чекалкин называет себя многопрофильным дилетантом, поскольку попробовал в жизни более трех десятков профессий. Был собственным корреспондентом арабской службы BBC, первым украинским дипломатом на Ближнем Востоке, президентом телерадиокомпании. Дмитрий, почему вас считают первым украинским пранкером?
Ну, вы знаете, я, в принципе, никогда не соглашался с этим определением, потому что у нас же не розыгрыши злые, а у нас все они поздравительные. То есть чаще всего это день рождения, и поздравляют самые близкие люди. Наоборот, должно быть максимально позитивно, и моя задача, чтобы сам человек в ходе нашего розыгрыша на второй-третьей минуте начал смеяться. Начиналось это даже не с розыгрыша именинников, а с розыгрыша подписчиков газеты «Киевские ведомости», которые получали тогда призы, если они в течение там, минуты догадывались. А они должны были догадаться, по идее, то есть это должно было быть максимально для них смешно и вызывать у них улыбку. И поэтому и заканчивается всегда розыгрыш фразой «Держите улыбку шире, слушайтесь нас ушами». И я вручал всегда какие-то подарки, призы тем, кого я разыгрывал. Поэтому это, в принципе, противоречит традиционному определению пранк, когда человека каким-то образом пытаются оскорбить и унизить.
Евгений Вольнов – пранкерский псевдоним блогера из Киева Никиты Кувикова, детское увлечение которого переросло в профессию. За 12 лет он опубликовал 3500 телефонных пранков. Среди объектов его розыгрышей, в частности, участники и сторонники российской агрессии против Украины. Поэтому, представляясь, официальный спикер Центра «Миротворец» Евгений Вольнов иронично добавляет: «И пранкер всея Руси, человек, который пытается распространять позитив».
Позволю себе не согласиться с Дмитрием. Я один из тех, кто утверждает, что Дмитрий – это первый в истории Украины пранкер, и я не считаю, что пранки должны быть отрицательными или злыми. Это просто легко вывести человека из равновесия, используя оскорбления. Дмитрий же продумывает шикарные сценарии, и человек в процессе этого розыгрыша понимает, что это розыгрыш, что еще выше поднимает качество этого розыгрыша, потому что продуманный сценарий – это залог успеха, и сколько слышал я звонков, сделанных Дмитрием, всегда тех, с кем он разговаривает, получает позитивные эмоции. Я же немного в каких-то ситуациях, когда это не звонок близкого человека к близкому человеку, а когда это какое-то расследование или, может быть, преследование кого-то через сеть. То есть происходило какое-то событие, и дальнейшие звонки являлись как бы частью расследования и двигали этот процесс. Ну, просто это чит. Проще вывести человека из равновесия, если использовать что-то, что граничащее с оскорблением.
Я первый раз столкнулся с такими телефонными розыгрышами, которые были больше похожи действительно на пранки. Покойный, к сожалению, мой старый товарищ, тоже киевлянин Александр Татарский. Может, помните «Пластилиновая ворона», его знаменитый мультфильм. Да, он потом основал студию «Пилот», переехал в Москву. И вот когда он работал в Киеве вместе с Давидом Яновичем Черкасским, то они использовали тогда эти розыгрыши для того, чтобы, ну, как бы отомстить тем художественным руководителям тогдашней советской Украины за то, что их здесь не очень-то и привечали, да, и вынужден потом он был уехать в Москву, Саш. Так вот, знаменитые его розыгрыши, записанные когда-то на бобинные магнитофоны, он звонил директору тогдашней киностудии «Мосфильм», там, «Київнаучфільм», якийсь там Микола Степанович везе йому кавуни чи гарбузи на КамАЗі, і там десь треба розвернутися, щоб розгрузити, розвантажити. Ну і як этот директор дійсно вірив, то, що йому херсонські якісь його колеги подарили цілий КамАЗ арбузу, готувався його где-то там розгружати по вулицях, орієнтувався. Це шочек, це все, скажіть мені, там Шорса Конніка, оце скульптура, да? Чи це по груддя, що там таке, як знайти? Ну, тобто у нього були такі знамениті вот эти розыгрыши, которые меня вдохновили. Потом я в Израиле, когда работал, слышал записи тоже таких легендарных розыгрышей. Дан Бен Амоц такой был. Он автор словаря современного ивритского сленга. Яркий был персонаж. Он на радио еще там в 80-е годы проводил такие розыгрыши, и я их слышал в записи. Потом, когда я был президентом телерадиокомпании «Киевские ведомости», мы первыми были в Украине ретрансляторами украинской службы BBC. Я часто ездил в Лондон, и там вот как-то был в гостях на Capital FM, которая была тогда радиостанция номер один, и там выходили программы Стива Пенка «Capital Punishment» программа. Но поскольку наша задача была все-таки подарить человеку хорошее настроение и его поздравить, то они исключительно вот уже строились последние 20 лет на том, что это прием заявок поздравительных. В Украине каждый день там 120 тысяч человек празднуют свой день рождения. Поэтому минимум 500 000 украинцев думают о том, как их оригинально поздравить. И вот мы даем такую возможность. У меня уже, даже когда-то ко мне обратились с книги рекордов Гиннесса украинской, да, вот я поздравил на то время там 30 тысяч именинников.
Евгений, а ваш конек как пранкера в чем?
На самом деле, я не знаю, по какой причине, может быть, просто мне так везет, но очень часто люди, которым я звоню, они со мной разговаривают долго и задушевно. Я не совсем согласен с тем, что звонок, например, который заставляет кого-то поменять поведение или что-то исправить, не приносит радость. Как же? Он приносит радость тому, кто этот звонок заказал. И когда, например, это решение проблемы с каким-нибудь соседом, который давно донимает, да, и нет других способов с ним нормально разобраться, то есть там закон, например, не работает, человек неконтактный совсем, а если его немного, ну не то чтобы испугать, но заставить подумать, что ситуация изменилась, и он тоже изменит свое поведение. Я считаю, что это очень позитивно, хотя да, конечно, это не что-то такое развлекательное, это скорее решение вопроса. И можно сказать, что это мой конек, да, хотя точно так же есть положительные звоночки и там на день рождения, и каким-то близким людям и так далее. Но все-таки мне куда интереснее видеть результат какой-то социальной инженерии. Или когда, например, человеку намекают, что пить нехорошо на работе, коллеги или друзья, а он не реагирует никак. Они заказывают у меня звонок, я пугаю его настолько, что он чуть ли там не за сердце хватается. Но этот шок, этот стресс становится отправной точкой к тому, чтобы он действительно бросил пить, например. Поэтому тут очень много есть граней использования звонков и пранков. Коллекторы тоже, да, замечательно. Вот как они мне звонят, или я могу то позвонить кому-нибудь коллекторам. Но тут же весь вопрос в конечной цели. Что нужно получить в результате?
Алло, Виктор?
Да.
Здравствуйте. А Сергей сказал, что вам можно позвонить, да, по поводу поломанного айфона?
Да.
А что там, как бы это гарантийный случай, ну, если немного он там совсем, ну, его погнул. Что вы смеетесь?
Как это гарантийный случай?
Гарантийный? Секундочку.
Нет, конечно. Зачем было его гнуть?
Ну, он же сам погнулся. Я читал, что вроде бы меняют сам на погнулся. Новый.
А, да? Как это лежал и лежал, тут раз его свернуло, да?
Ну, он, ну, в кармане был, в переднем. Ну,
правильно, и погнули.
А что делать?
Пользуйтесь гнутым, что делать? Надо было думать, когда в карман запихивал его. Нормально.
Так, а в основном же эти плюсы гнутся, а у меня обычный iPhone 6.
И тоже согнулся, да? Ай-яй-яй-яй-яй, какая беда.
Я брал в вашей же компании, да, под ваш же кредит от девушки, которая там сидит. И в итоге, как бы, я буду кредит выплачивать за погнутый.
Дмитрий, Евгений, скажите, легко ли быть пранкером? Вот за что? Телефонный хулиган или человек, который звонит с целью разыграть, получает плюшки и подзатыльники?
В том-то и дело, что я стараюсь максимально отстраниться от негативных каких-то эмоций. У меня были по неопытности несколько таких звонков, когда действительно я пошел на поводу у заказчиков, и они мне, например, говорят, что это очень ревнивая наша мельница, пошутите на тему измены ее мужа. И я звоню якобы от брата какой-то девушки, говорю, ну что же это у вас, блин, супружник-то у вас такой любвеобильный? Какой-то перпетум кобеле затеребил в моей сестре весь мобильный, бля. Ну, и она действительно верит, что вот он какие-то фривольные там фразы, я там цитировал какие-то фразы, которые он якобы посылает моей сестре, и я чувствую, что она начинает плакать, у нее слезы, и я останавливаюсь. И еще был один случай, тоже, казалось бы, достаточно безобидный. Поздравляет именинница своего супруга, юбиляра, запомнил имя его, Фуат, он перс, иранец. Она говорит... Вот он ревнует меня, я недавно была в Париже, я звонил от имени там Этуаль де Пари, французское агентство, которое получило репарации от французской полиции, вот потому что мы получили запись видеосъемки, якобы брала в магазине парфюмерном на Шанс-Элизе, украла несколько тестеров духов, не сработала сигнализация, поскольку это были тестеры, ну, в общем, он действительно начинает очень активно реагировать, говорит, там и что, моя жена, она такой богатый человек, зачем ей какой-то тестер, и что? Я говорю, ну, сепаграф, это не так страшно. Главное, что нарушение закона Французской Республики. Она работала по найму, была натурщицей на Рю де Ришелье. Моя жена натурщица, вы что? Ну, я уже понимаю, что надо уже поздравлять. Говорю, Фуат, кул аму энту бихир. Поздравляем вас, там, айд милад саид каждый. Поздравляем вас с днем рождения. Это был розыгрыш. Он говорит, какой вы нехороший человек, какой вы подлец. Ну и вот по поводу правоохранительных органов с самого начала никогда не шутил на тему здоровья, на тему детей. Максимально стараюсь обойти такие острые темы, которые могут человека как-то оскорбить. Но вот был у меня однажды прецедент, когда была еще оранжевая революция. Попросил меня покойный Александр Зинченко, один из руководителей тогда штаба Мьющенко, позвонить по этому телефону, по вертушке, губернаторам, участникам вот этого съезда сепаратистов в Северодонецке, который прошел буквально там 2 дня назад. Он говорит, давай их напугаем, разыграем. Это был единственный, может быть, случай, когда я намеренно шел на то, чтобы человека как-то там вывести на чистую воду там или как-то его застращать. Я говорю, полковник Стрельцов, к сожалению, потерян контроль над органами прокуратуры правопорядка в веренном вам регионе. К сожалению, получили печальное известие о том, что возбуждены уголовные дела. У вас в подвале вашей администрации, здание администрации, 5 тонн печенья до сих пор хранилось. Вы что? Ну, печенье это были вот эти поддельные бюллетени. Ваши первые заместители забронировали билеты на вылет из Украины. Немедленно отменить блокировки. Что вы сеете панику? Что вы себе позволяете? Ну и практически все как-то на это повелись, отреагировали. Единственный был такой губернатор тогдашний, сейчас опять он, по-моему, губернатор Одесской области, Гриневецкий. Он меня узнал, говорит: так, Чекалкин, я слушаю часто твои программы, я тебя вычислю. Ну вот недавно, кстати, Луценко меня, тоже один из тогдашних руководителей, нынешний руководитель, да, попросил меня, да, разыгрывать членов зеленой команды нашей правящей партии. Но я сказал, что мне это сегодня вряд ли мне интересно. Я не хочу как бы портить имидж такого доброго, веселого розыгрыша подобными вещами. Так что, может быть, вот как раз Евгению передам этот контакт. Может, он захочет посотрудничать с Луценко.
Это мне всегда интересно. На самом деле, перед выборами пытался как-то донести до широкой общественности, что не стоит совершать ошибку. Нашел номер телефона в чате. Был какой-то чатик в Телеграме, где собирали людей. Ну, им должны были заплатить гривен по 200. Студентам каким-то. И они должны были стоять с плакатиками. И я позвонил одному из этих, значит, студентов. И у меня получился очень веселый разговор, в котором, я не знаю, это пророчески получилось. То есть я ему говорил, что ему нужно записать лозунги, которые он должен выкрикивать или написать на плакатах. Ну и лозунги были а-ля «В русский мир команда Зе на колинах приповзе». Что-то вот в таком стиле, я сейчас все не помню, но это было достаточно смешно, он все повторял. Ну, то есть в данном случае мы как бы используем пранк для того, чтобы это, во-первых, было позитивно, а во-вторых, как инфоповод и как, по сути, пропаганду или даже, может быть, контрпропаганду, если это было противодействие идее выбора зеленых. Поэтому тут, опять же, многогранность использования инструмента. Вообще это все сейчас так выглядит, как будто, значит, вот Дмитрий, он как джедай на светлой стороне и на темную старается не заходить. А мне все равно, я, значит, какой-нибудь Вейдер.
Евгений, говорят, что если в американском пранке пытаются довести жертву до состояния замешательства, непонимания, то в русском пранке до белого коленя. Вот есть ли какие-то особенности украинского пранка?
Большая очень разница, как на звонок реагируют в Украине и как реагируют в России. Вот все телефонное право, все звонки от имени там майоров, полицейских в России работают идеально просто, безотказно. Если звонить не в Москву и говорить, что ты майор из Москвы, им даже фамилия не нужна. Они готовы все брать под козырек и делать все, что от тебя требуется. Я делал сравнение, я делал звонок в Крым от имени ФСБшника, заставлял людей говорить то, что я хотел. И я параллельно сделал такой же звонок в Киев. Представился СБУшником и попытался заставить человека сделать то же самое, что от имени ФСБшника. Естественно, я получил отказ. Например, у меня была серия звонков, я звонил в Москву, в Минск и в Киев. Это вот было после введения патрульной полиции. И я говорил, что я малоподвижный гражданин, меня мой социальный работник подвел, мне нужно отвезти. Меня, естественно, послали в Москве, меня, естественно, послали в Минске. В Киеве же я звонил, и параллельно мы слушали радиоэфир. Тут же в эфир был отправлен запрос помочь, и тут же кто-то откликнулся из экипажей. И потом я остановил, говорю: не надо, все, спасибо. Но сам факт вот этой вот реакции, ну, мы очень-очень разные, и поэтому все-таки украинский пранк — это что-то веселое и интересное. Это скорее вот Дмитрий, а я ближе все-таки, наверное, к этому, потому что постоянно в этом варюсь.
Вы ближе к российскому пранку, вы имеете в виду?
Большая часть звонков, которые я совершаю, это звонки в Россию. Будь то ради поразвлекаться или, например, для того, чтобы какую-нибудь информацию с кого-нибудь достать, да, вот сколько война идет, я пытаюсь использовать пранк как контрпропаганду, иногда получается. Я рекомендую посмотреть два документальных фильма, которые были сделаны вместе с Центром Миротворец. Это «Охота на зайца» и «За двумя зайцами». И там мы имеем дело с российскими военными, которые хотят наняться в ЧВК «Вагнера». Мы заставили этих людей, во-первых, рассказать очень много всего, во-вторых, согласиться на то, чтобы они убивали людей, мирное население, за каких-то там 150 тысяч рублей зарплаты. И в конце концов они приехали в Симферополь, в Крым. То есть мы их прислали под веб-камеры, чтобы потом они не могли сказать, что «Ой, ну мы по телефону поговорили, а на самом деле мы ничего делать не собирались». Чтобы потом этого не было, они за свой счет из там всяких там Иркутского, еще откуда-то тащились в Симферополь, и под веб-камерой потом я их там, ну, как бы разоблачал. Я считаю, что подобный документальный фильм решает сразу целый ряд проблем. Во-первых, мы демонстрируем всем, как настроена российская система. То есть там один из этих военнослужащих жаловался, что армия — это ужасное место, что там, значит, все плохо, и что вот ему, значит, живется не очень хорошо. То есть мы показываем, как эта система налажена, что люди, у которых нет денег, готовы наниматься и совершать военные преступления, просто чтобы у них были деньги. А во-вторых, любой следующий, кто попробует таким же образом трудоустроиться в какой-нибудь ЧВК, будет думать, ну, тот, кто видел, конечно же, этот фильм, да, будет бояться того, что это будет опять миротворец и Вольнов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Пранкеры».
Напомню, что мои собеседники – мастера розыгрыша, менеджеры эмоций Дмитрий Чекалкин и Евгений Вольнов. Кто самая высокопоставленная жертва пранка в мире? И вот если говорить об украинских высокопосадовцах, да, высокопоставленных лицах и просто популярных личностях. Дмитрий?
Ну, я помню, что в Британии Тони Блэра неоднократно тот же Стив Пенк разыгрывал, в свое время дозванивался ему. В Израиле был розыгрыш тоже премьер-министра, еще там в 90-е годы. А когда-то у меня же была серия программ, как бы celebrities, да, это всегда выигрышно для радиостанции. Я разыгрывал там российских звезд в такое время, там и Тимати, Киркорова, Собчак, Кобзона, всех практически из первой, там, я не знаю, тридцатки или двадцатки разыграл или пытался разыграть. Ну и украинских политиков я разыгрывал Анну Герман, Колесниченко был такой когда-то один из лидеров партии регионов, Дмитрия Табачника. И достаточно удачно это получалось. Они были действительно с такой, вот, как бы, может быть, морализаторской еще как бы составляющей, да, чтобы их там чем-то там их устыдить. Но факт тот, что я начал потом разыгрывать российских политиков. Я помню, что удачный получился розыгрыш такого Митрофанова. Какой-то дедушка из Израиля звонил, говорил, что я могу наконец-то обеспечить вот эту мечту товарища Жириновского, чтобы он помыл ноги или сапоги в Индийском океане. Я еду в Элат, в Израиле. Ну, то есть, и этот... Второй тогда был человек в партии Жириновского, Митрофанова, он действительно повелся тогда. И после этого мне говорят, нет, российские мои партнеры, потому что у меня выходили программы в 130 городах в России, моих розыгрышей, я там несколько лет подряд получал эти золотые микрофоны за лучшую радиопрограмму России. И вот они мне говорят, нет, ваших украинских политиков разыгрывай, там, используй, а наших не трогай. Вот шоу-бизнес, да, занимайся. Хотя вот самое интересное, что этот Митрофанов связан, это было, наверное, вряд ли с розыгрышем моим, но тем не менее... Сразу же его звезда закатилась. Он потом вообще, по-моему, исчез. Даже эмигрировал из России, куда-то выехал. Когда-то был достаточно яркий такой персонаж.
Роковой звонок.
Ну да, да.
Известно, что письмо якобы от президента Украины Порошенко Надежде Савченко, в то время, когда она была политузником Кремля и находилась в тюрьме в России. Письмо с просьбой прекратить голодовку написали российские пранкеры Вован и Лексус. Что значит это письмо? Пранкеры Вован и Лексус сотрудничают с ФСБ?
Слушайте, ну это очевидно. Во-первых, писал это письмо ФСБ, они просто используют бренд Вован и Лексус, чтобы творить всякую дичь, простите за выражение, да, и при этом как бы не при делах, а мы при чем? Это ж пранкер, да, это вот какие-то там люди кому-то позвонили, да. Поэтому они, естественно, работают, иначе как можно объяснить то, что они приезжают презентовать свою книгу в оккупированный Донецк? Конечно, они работают на них, причем давным-давно. И очень неуспешно, потому что они дилетанты и не способны, на самом деле, ни на что. Так что в этом отношении нам повезло, у врага совершенно плохое оружие. Кстати, если вот мы вспомнили про Британию и пранк, там была такая ситуация, когда какая-то из королевских особ была в больнице, и радиоведущие, которые, как правило, собственно, занимаются пранками, да, это очень часто бывает именно на радио, они позвонили в эту больницу, и трубку сняла медсестра. И они как-то ее тоже развели, то есть, в общем, она им какую-то информацию сказала, прям в эфир. А ну это же как бы королевская семья, очень-очень... И, в общем, эта медсестра самоубилась.
Я, кстати, вспомнил из своей практики, был случай, я к одному юбилею одной известной юридической компании тоже пошел на поводу у юбиляра, и они говорят, это вот наша клиентка, у нее известное модельное агентство, разыграю ее на тему того, что там она кому-то девушек поставляла, и я вроде так хотел сделать это весело, легко, и чтобы она догадалась, как бы какие-то абсолютно какую-то ахинею нес на тему того, что она там каких-то абсолютно разнокалиберных девушек поставила, не тот там развал схождения. Ну, то есть я думал, что она сразу догадается, она, как ни странно, повелась. Я уже хочу, чтобы она поняла, что это розыгрыш, чтобы она рассмеялась и еще более какую-то ахинею несу. А она все-таки ведется и дальше, и дальше. И в итоге потом муж предъявлял мне претензии, что как бы, если я это выставлю в эфир, то я разрушу ее карьеру, там, ее дискредитирую, ее компанию. Ну, в общем, конечно, мы этот розыгрыш больше никогда нигде не использовали, но вот был такой прецедент, когда я мог, как подтверждение ее мужа, разрушить карьеру успешной там бизнес-вумен.
За что пранкер может загреметь в полицию? И часто ли пранкеров ловят?
Ну вот я просто почему еще осторожно так отношусь к таким вот злым, недобрым розыгрышам, не розыгрышам поздравлениям, потому что у меня был коллега, ну он и сейчас есть, он сейчас разъезжает по миру и вот устанавливает там разные рекорды, активно вот участвует в программах. Вот этот человек тоже занимался организацией видеорозыгрышей в начале там нулевых, активно эту тему развивал, рекламировал, педалировал, но в итоге закончилось тем, что они по просьбе заказчика подбросили какой-то якобы наркотический препарат человеку при пересечении таможни. В общем, все это было разыграно, но человек получил такой стресс, что он потом реально нанял очень дорогих адвокатов и вот этого моего товарища, по-моему, на 1,5 года посадил в тюрьму за такой розыгрыш.
Ого!
В Америке почему вот эти вот скрытые камеры, да, candid camera, практически запрещены? Они, если их используют, то используют канадские вот эти программы Just for Laughs, их транслируют на американских телеканалах, потому что в Америке были прецеденты очень серьезных исков по подобным проектам. В Канаде как бы более законодательство попроще. Но были действительно серьезные судебные выплаты по моральному ущербу в основном.
В примере с Candid Camera еще как вариант можно таким же образом это интерпретировать, когда в США был такая целая повальная так называемый сватинг, когда стримером во время стрима вызывали ОМОН, СВАТ, то есть спецподраздел, который, значит, врывался к ним, потому что им рассказывали, что там, значит, люди с оружием, а они на самом деле в игру играют. Так вот, последнему такому шутнику в Соединенных Штатах, а это был какой-то молодой человек, который решил таким образом разыграть своего друга, ему дали 25 лет. У меня были звонки в российскую полицию, в которые я не вызывал кого-то куда-то, я имитировал семейную драму, что у меня дочка закрылась в комнате с моим оружием, и я имитирую, что я стучу в эту комнату, потом звук заряжающегося ствола, выстрел. Полицейский, с которым я говорил, он был в таком дичайшем шоке. Он действительно поверил в том, что только что у него по телефонной трубке кто-то застрелился. Ну, это целая радиопьеса была, конечно. Никто никогда не ездил, но реакция, конечно, ни с чем не сравнимая, когда человек действительно думает, что что-то вот такое ужасное произошло.
А бывает ли такое, что пранкеры получают по заслугам или им мстят их обидчики, их жертвы?
Ну, меня очень часто пытались разыграть. Получалось иногда удачно, иногда я воспринимал какой-то серьезный звонок как розыгрыш. Это уже как бы издержки профессии. Помню, там 5 лет назад мне позвонили и говорят, у нас устраивает торжественный прием в Киеве. Принцесса Монако хотела вот вас пригласить. Ну, и такой звонок где-то там в 10 часов вечера. Я в полной уверенности, что кто-то меня разыгрывает. Говорю, ну, хорошо, пусть какие-то такие вещи. Может быть, на грани фола говорил, да, что пусть тщательно побреет ноги, вспенит ванну, подготовится. Ну, и там бросают трубку. Через 2 дня я читаю в ленте новостей, что был действительно торжественный прием. Принцесса Монако, как президент Всемирной цирковой ассоциации, устраивала в Киеве торжественный ужин. И это было приурочено к какому-то тоже тут у нас юбилею то ли киевского цирка, то ли... Они же традиционно приезжают на выпуск эстрадно-циркового училища, когда лучшие киевские выпускники показывают свои номера, и потом их разбирают цирковые коллективы по всему миру.
В каком случае пранкер думает, эх, полный провал?
Ну, действительно, я могу просто позвонить в тот момент, когда человек не воспринимает даже веселый какой-то контент и юмор. То есть я однажды, помню, звоню человеку, он говорит, извините, у меня сейчас обыск идет, у меня тут изымают компьютеры, да, поэтому здесь мы как бы пытаемся вот с заказчиками синхронизировать, чтобы позвонить в правильный момент. Многие хотят, чтобы это было буквально за праздничным столом, когда там звучат тосты, и все могут наблюдать за реакцией именинника, снимают его на видео, потом нам присылают. Но по моему опыту, иногда человек просто уже в невменяемом состоянии рано начал праздновать и уже не трезвый в этот день. Но если там в месяц мы записываем там 100-120 розыгрышей, то, ну, может быть, 1 от силы 2 бывает каких-то явных провалов. Мы как раз и пытаемся так все организовать и провести, чтобы не было никаких негативных эмоций.
Провал, вот совершенно правильно сказано было про неподходящие обстоятельства, или человек в дороге, или еще что-то, или он сейчас чем-то занят, и он просто не воспримет информацию. Но это один из случаев, а второй, когда уже идет разговор, да, и человек, например, меня узнает. Я понимаю, что провал, да. Либо когда та информация, которую, например, я получил, фактаж, на котором я пытаюсь построить разговор, он оказывается неверным, и тогда уже не клеится разговор.
А полный игнор?
Полный игнор, вы имеете в виду, что человек не снимает трубку?
Нет, человек не реагирует на то, что вы говорите так, как вы себе задумали.
Ну вот да, такое тоже бывает, конечно, естественно. Опять же, все зависит от информации. Если информация правдоподобная и в правильном ключе передана человеку, то очень сложно устоять и не отреагировать.
Кто такой пранкер с точки зрения психолога? Чего пранкеру как человеку не достает в жизни? Любви, признания, славы?
В моем случае, наоборот, мне хочется максимально поднять настроение максимальному количеству людей. Ведь когда вот даже сейчас вот у меня анкеты лежат здесь, да, вот я разыгрываю директора стоматологической клиники большой, крупной, сеть стоматологических клиник. То есть я не только разыгрываю его от имени его сотрудников, да, они же потом это все послушает у себя там на застолье, в семейном кругу, он может это послушать. Это выйдет в эфире радиостанции, которые могут услышать там еще миллионы радиослушателей. Я просто с детства не могу вот даже просто набрать какой-то номер знакомого человека и сказать «привет». Я все время какую-то смешную там, я не знаю, пане, брате, атамане, якось там витаюсь весело, чтобы людина с першей, ну вот я на украинский уже перехожу, да, чтобы человек с первой же там секунды общения расслабить его. Это, кстати, прием, который я даже на своей дипломатической практике использовал, потому что когда я работал консулом, ко мне иногда приходило в день там по 200-300 человек, и представьте себе, июль, Тель-Авив, 40 градусов жары, люди стоят без кондиционера, мне нужно быстро решить их все вопросы вместе со своими сотрудниками. А люди, это как начало там 90-х, середина 90-х, у них еще вот эти стереотипы, что чиновник будет или тебя унижать, или там требовать от тебя взятки. В общем, они заходят, у них такие противоречивые чувства, они подобострастно тебя то ведут, то угрожают, в общем. И тут как раз юмор помогал мне этих людей расслабить, вывести их из этого стрессового состояния. Какая-то фраза на смеси там иврита, арабского, украинского и русского давала возможность им понять, что это как не какой-то там чинуша, а веселый человек, который хочет быстрее решить их проблему. Поэтому юмор, он, знаете, продлевает, улыбка продлевает не только рот, но и жизнь. Поэтому я всегда говорю, что мы всех своих участников розыгрыша принимаем в клуб начинающих долгожителей.
Пранкер — это как раз тонкий психолог, потому что пранкеры чувствуют человека, они понимают, на каком этапе он сейчас находится, в каком состоянии. То есть это достаточно такая тонкая деятельность и работа с человеком, как любая работа с человеком. У меня есть один знакомый психолог, который включил меня как героя своей книжки. Ну, он практикующий психолог, он еще, значит, пишет по этому поводу. И, по-моему, как раз пранкер — это инструмент, который может помочь или что-то донести, или в чем-то разобраться. Или управление эмоциями. То есть мы говорим о позитиве, да? Позитив — это самое лучшее из эмоций. Но на самом деле пранкер — это эмоциональные менеджеры. Они могут вызвать разные эмоции.
«Украинские пранкеры» в передаче Елены Холоденко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит композиция «Водка» в исполнении Джона Колтрейна. Я выбрал ее в качестве лейтмотива к передаче «Что и как пьют в Карелии». Записи Сергея Коробова.
Употребление алкоголя на севере. Тема занимательная. Разбираемся неспешно, начиная с ремарки о том, что Карелия все-таки север не крайний. Большинство населения здесь издавна составляют русские, и с выпивкой они в ладах. Вступление обязывает упомянуть и о том, что эпоха крепкого, согревающего алкоголя в холодной Карелии началась одновременно с эпохой Петра I, чье имя увековечено в названии здешней столицы Петрозаводска. А вот что было до начала 18-го столетия, отчего в предыдущие века тут хмелели люди.
Наш край – это край заповедный. Здесь никогда не было дорог, никогда не было крупных населенных пунктов. Люди жили в деревнях, часто натуральным хозяйством. И поэтому то, что пилось, изготавливалось главным образом у себя в доме.
Рассказывает историк-краевед Михаил Донков.
Это были достаточно слабые алкогольные напитки. Делались они из разных вот таких культур сельскохозяйственных, которые могут бродить, в том числе репа. Известен совершенно уникальный напиток, который получил название «репный квас». Репа жарилась, варилась, напиток процеживался, в этот напиток добавлялся хмель. Напиток получался такой красивой брагой. Но это были достаточно мощные напитки, которые могли давать по мозгам пьющим. А, собственно, эта категория, чтобы напиток дал по мозгам, главное для того, чтобы отдохнуть.
Речь о севере.
Главным образом касается как раз севера. Достаточно холодно, очень большой режим темного времени дня.
Ну, то есть на севере запить легко?
Легче, чем на юге, я думаю. Традиционно на русском севере считалось за хороший тон выпить до последней капли. И пустую бутылку обязательно надо было со стола убрать. Пить наполовину нельзя. Раз бутылка открыта, она должна быть выпита.
А вот такой вопрос. Северный человек, он крепкий, он несет много?
Конечно, люди севера, учитывая климат, учитывая трудности, физические трудности, позволяли человеку быть очень крепким, двужильным. Слабаков в физическом плане, но не оставалось. Серьезный отбор шел в самом детстве. Слабые дети погибали достаточно рано. Люди с севера, они более крепкие. И с точки зрения питья также. Крепкий человек много несет алкоголя. Он может выпить достаточно большой объем и не захмелеть.
Сам ритуал, вот он предполагает на севере тосты, вот как это, быстро, медленно? Вот.
К сожалению, вот эти традиции, традиции красивого слова и даже красивой еды под стакан алкоголя на севере нет. Люди, сидящие за столом, говорят достаточно скромно. Я думаю, что в прошлом понятие говорить для того, чтобы поднять рюмку, не было. Но традиция была всегда у русского человека говорить после алкоголя. Алкоголь развязывает язык, позволяет человеку быть свободным. Тостов, конечно, и не было и сейчас, не ахти с этим, но есть очень четко разработанная тематика, которая непременно должна присутствовать в момент употребления вина или водки. Это женщины, бабы, это работа и, в общем-то, какое-то хвастовство. Развязывается язык, он должен показать себя с лучшей стороны. Опять же, есть дежурные вещи. Всегда третий тост – это тост за любовь. Любовь к миру, к женщине, к матери, к стране. За любовь. Очень четко третий тост – это тост за любовь.
Сохранить интерес к такого рода житейскому разговору, наверное, возможно только в том случае, если в нем примет участие человек с богатым, если не сказать чрезмерным питейным опытом. И хорошо, если такая встреча будет случайна, да еще и со старым знакомым, которого в лоб можно запросто спросить. Ну, дружище, сдавайся. Выпито в жизни немало?
Ну, хватает. Выпито порядком.
Говорит Владимир Голыбин, пенсионер.
Сейчас особо не увлекаюсь я этим делом, но иногда, когда или грустно, или очень весело, очень как-то или взбодриться, или забыться. Это слова Высоцкого «уколоться и забыться».
Так это каждый день тогда?
Нет. Как-то еще хочется пожить в нормальном состоянии, с нормальным здоровьем, чтобы по поликлиникам не шататься. Ну, водку я не люблю и практически не употребляю. Я, так сказать, не ставлю целью напиться или согреться. У меня достаточно теплой одежды, чтобы еще греть изнутри. Так что мне это как-то по барабану. И холод, и водка, чтобы греться изнутри. Вот, я пью только вино. Ну, в смысле, не сухое, а вот из таких крепленных, портвейны, вот такое.
Но это дешевое вино.
Ну, всякое. Ну, подо что покупается вино? Если просто так, значит, не из дорогих. Если какой-то там праздник, то не из дешевых.
Но в былые времена было ласковое такое слово «портвишок».
Да, но сейчас дело в том, что сейчас такого уже нету. Он был раньше 18-19, сейчас из дешевых все портвейны 13-15. То есть крепленного нету. Крепленный портвейн только идет крымский, но он из дорогих, за 200 рублей. А эти до 100. Ну, которые можно употреблять хоть каждый день вместо воды.
С утра?
Нет, ну, с утра тогда весь день получится на смарку, если что-то запланировано. А если просто, ну как, ну вот нечего делать, вот просто сидишь один, никто там или не позвонит, или что. Ну вот как-то поднять, вот чисто вот взбодриться, как-то вот, ну поднять настроение. Вот.
А если вспомнить времена питья такого, ну, очень активного, да, оно было, судя по всему, да, вот что тогда, почему?
Не знаю. Юность, молодость, танцы, кафе, рестораны. Ну, бурная, можно сказать, что молодость.
И вот в количестве это сколько? Сколько нес?
А, ну, во-первых, в зависимости от ситуации, но литра полтора – это запросто. Вот такого хорошего, крепленного, как ты говоришь, партишка. Ну, на утро, если уж голова, ну, немножко так, чумная, то, не больше стакана. Вот хлопнешь, все нормализуется, и все.
Но с утра это надо было бежать в магазин.
Правильно. Правильно. Но дело в том, что почему-то, как назло, судьба или рок, что жил я в общежитиях, что в квартирах, почему-то всегда магазины с алкоголем находились рядом.
Можно так примерно подсчитать, сколько выпито за всю жизнь?
В литрах? Ну, бензовоз это точно.
Сколько бензовоз?
Вот этого я не знаю.
Сколько... Я узнаю.
Вот хорошо. В бензовозе я не знаю, но, ну, может, не полностью, но 2/3 бензовоза это точно.
Ну, интересно, что через бензовоз сравнение вообще.
Нет, ну, потому что остальное все или емкое, или маленькое.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Что и как пьют в Карелии».
Ресторан, бар, ночной клуб. Еще один взгляд на интерес людей к алкоголю. Взгляд также знатока. Слово известному в Карелии ресторатору Наталье Лукиной.
Реально, в ресторанах, кафе, в барах пить стали меньше. Пить стали меньше, и культура вообще ресторана, культура потребления в ресторане, она зарождалась и сейчас потихонечку уходит. Вы знаете, мы же тогда, когда все дорвались до свободы, в любом ее проявлении, в конце 90-х, начало 2000-х, просто очень удивительный период. Появились новые напитки. Это появились ликеры, появились виски. Народ стал разбираться, народ все это пробовал. Заказывали дорогие, хорошие коктейли. Развивалось барное искусство. Вообще было очень интересно людям. А сейчас такое впечатление, что мы потихонечку, ну, в общем, как и во всем, начинаем возвращаться назад. То есть опять идут самые простые, самые востребованные. Это самые простые миксы. Водка, кола, ром, кола, виски, кола. Водка, сок, отвертка. Вот просто ходовая позиция. Это водка и апельсиновый сок.
А вот это влияние ситуации в стране, экономика, вот почему этот уход произошел от стремления к какой-то красоте, скажем, да, опять упрощение, водка и до свидания.
Ну, это, скорее всего, финансовый момент. Пить в ресторанах дорого. Видите, мы находимся на первой линии. То есть мы всегда знаем, есть деньги, нет денег. Ориентируемся по кассе и хорошо видим, что происходит. Вот пошли зарплаты. Пошли 5000-ные купюры. Вот время между зарплатами и авансами, когда идут сотенные бумажки. Иногда молодежь приходит, вообще в кулачке 200 рублей держит. И вот они на 200 рублей могут взять воду и протанцевать всю ночь. То есть реально просто нет денег. Если раньше процентов 30, например, из крепких алкогольных напитков это были виски, то сегодня 90% это водка. Тут тоже удивительно, что если мы помним, что раньше брали водку и закуску. Вспомните, водка и закуска. То теперь берут водку и колу. Народ практически мало закусывает. Вот в барах, клубах интерес к вину пропал. Еще совсем недавно можно было бы вот видеть компанию девушек, которые заказывают фруктовые салатики, закусочки, вино. То сейчас это практически не увидеть.
Если разделить по половому признаку, так сказать, мужчина и женщина в ресторане и алкоголь.
А вот я бы сказала 50-50. Вот нет такого разделения. Женщины пьют столько же. Единственное, что, наверное, мужчины где-то раньше заходят куда-нибудь, пьют до, пьют после. В Карелии пили всегда много. В Карелии покупали всегда обычно в магазинах алкоголь, что, собственно говоря, и сейчас делают. Перед выходными очереди просто видно, что народ так активно затаривается, уезжает куда-то на природу.
Выпивать на природе в Карелии действительно любят. На даче, на рыбалке. На охоте. Возможностей для пикника в краю тысячи озер множество. И по части выбора алкоголя ключевое понятие здесь, очевидно, всегда водка.
Для меня она является главным напитком. Вот в причину того, что вот все-таки большее время посвящаю алкоголю в лесу, это охота и рыбалка, ресторация и то, что называется семейные торжества, вот это не ко мне.
Говорит бывалый охотник, рыбак Юрий Семиренко.
Ну да, водка, водка. Вот этот быт. Назовем его карельский, да, вот, но он не подразумевает вот там культуры питья какого-то вина, дешевого, дорогого, неважно. Водка – это инструмент простейший, вкусная, невкусная – Неважно. Ну, не совсем правильно, что водку надо выпить для того, чтобы согреться, потому что с медицинской точки зрения это не так. Водка производит всем известное веселящее действие, а эстетически что-то почувствовать в водке можно по двум позициям. Это первое будет очень по-русски. Значит, это вопрос, с кем пьет определенный гражданин напиток водка. По какому поводу, там, свадьба, поминки. Инструментально водка, она, тут легче вот цитировать профессора Преображенского, вот, что вопрос, какими закусками оперируешь. И вот водка, в принципе, вот, если говорить вкусно-невкусно, она сама-то по себе простая. Вот мы имеем же процесс не только выпить, мы же еще при этом едим. И вот водка оттеняет определенные продукты. Ну, вот, вот, ну, какая-то вот классика, там, вот, полстакана холодной водки и черный хлеб там с селедкой. Вот. Вот разломанный настоящий хлеб, вот, которым вот, вот больше занюхивают, чем заедают. Водка и ложка икры. Сейчас вот, вот, когда я говорю об этом, передо мной вот икра, которая вот добывается из рыбы, а не покупается в Елисеевском магазине, задорого не привозится из Москвы. Вот. Водка, пучок зеленого лука с грядки. Водка и там молодой отварной картофель с укропом. Переход к горячему. А будет ли это там тушеный тетерев с картошкой такой в виде похлебки? Будет это вот борщ с украинскими корнями? Будет ли это вот какая-то вот, может быть, солянка с копченостями? И после этого, ну, не все со мной согласятся, после этого водка уже не пьется. Говоря простым языком, выпивается часть напитка водка, и он цепляет человека. И в этот момент закуска должна быть вот именно ложечкой икры, допустим, без хлеба, без белой булки, без толстого слоя масла. Потом, значит, это пауза. Может быть, какие-то огурчики, помидорчики, вот лучок, вот это то, что если вот еще есть возможность вот что-то прихватить от земли, а не с торгового центра, там, супермаркета. Закуска минимальная, значит, напиток выпивается. Потом, значит, вот переходя к горячим блюдам, после этого прекращение питья водки, это высший пилотаж. Распространенные ошибки. Люди начинают пить перед обильной едой, им становится хорошо, потом они обильно закусывают, и на обильную закусь они сверху начинают класть большее количество водки, что приводит ко всем известным последствиям, то есть это уже не застолье, это уже пьянка.
Ну, то есть получается, что есть некое искусство питья водки?
Искусство у каждого свое.
И поутру я про похмелье.
В нашем тупичке, в охотничьем, я имею в виду, это называется дуплет. Ну, дуплет – это двойной выстрел. Дуплет может исполняться даже 2 по 75. Потом обязательно затишок. И вот когда сосуд расширился, вот, сердечко угомонилось. Далее мы лечим голову, лечим душу. Тут допустимы следующие 50 грамм. И опять же, тоже национальная особенность. Хочется, чтобы стало хорошо, как вчера. Это гибельно, это гибельно. И тут вот важно останавливаться.
Охота и рыбалка на севере. Без водки дело обычно ведь не обходится. Главная причина – холод.
Для меня водка – это увеличительное стекло моих эмоций в лесу. Проживая в Великобритании, вот я вот привез оттуда очень хорошую поговорку про секс. Звучит она так. Рюмка до и сигарета после. Вот это входит вот в концепцию увеличительное стекло эмоций, которые предстоят человеку. Ну, может быть, вот удачный выстрел, там вот, вот какой-то вот поход, остановка, вид. Это вот какая-то пауза и остановка, в которой ты употребляешь алкоголь для того, чтобы вот тоньше что-то почувствовать, что тебе нужно. Холод не лечится. Вот лечится душа и становится теплее, вот я бы сказал как. Вот полечить душу водкой и не промахнуться – это сработает, мое мнение. А избавиться от холода, остановиться, выпить водки, потом еще выпить водки, и потом уже не в состоянии дальше двигаться, это неправильно. Ой, мы замерзли, давайте остановимся погреться. Люди стесняются признаться, что они просто хотят выпить.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Что и как пьют в Карелии».
Среди тех людей, которые многое знают о нашем желании выпить, есть специалисты особого рода. Именно они нередко подводят неутешительные итоги чьей-то излишней тяги к алкоголю. Врачи-наркологи, что они думают о способности северного человека много нести и его зависимости от выпивки?
Вот вопрос говорить про мужики, то, что несут, так мужиков-то стало мало на севере. Ну так, население-то уменьшилось. Если говорить про нашу Карелию, откройте статистику, посмотрите, сколько у нас сейчас в Карелии живут.
Рассказывает врач-нарколог Владимир Егоров.
Есть теория, гипотеза, да, что вот якобы на севере вырабатывается меньше фермента расщепляющего, и поэтому не пьют больше. Ну, мне приходилось работать и с южными людьми, мне приходилось работать и с северными людьми. Ну, я вот, как я специалист, я не могу подразделить четкой картины, что есть какое-то разделение. Да, водка, она ближе к населению севера за счет ее специфического воздействия. То есть с устатку, с определенного механизма, с угрева и так далее. В каждом регионе есть так называемый культурологический менталитет. Поэтому, да, север всегда смещался к крепким вопросам, к крепким механизмам. Ну, вообще вся история зависимости в чем связана? Она связана с борьбой мотивов. Ну, вам же тяжело, вам трудно же, да, представьте себе, да, вы выпили на работе, вы прекрасно понимаете, что вам маленькую зарплату дали, вы прекрасно понимаете, что вашему ребенку нужно что-то купить. Супруга сейчас будет на вас соответствующую реакцию делать. Вот для того, чтобы нейтрализовать эту реакцию, вы как бы делаете в кавычках прослойку такую психологическую, алкоголем. Вот. И когда вы приходите домой в пьяном виде, да, то, естественно, это как бы является небольшим буфером. Самое главное – борьба мотивов. У человека, который застрессован, у которого плохо работает система обеспечения внутреннего биохимического процесса, да, у него всегда будет работать механизм выпить, не выпить, конечно, выпить. Конечно, выпить. Почему? Потому что надо поддержать антистрессовый баланс. Человек, который прошел коррекцию, у него будет какая мотивация, борьба мотивов? Выпить, не выпить, зачем мне это надо?
Но на эти выпить, не выпить вы, как нарколог, влияете неожиданным образом при помощи света и цвета, чем, кстати, север изрядно обделен.
Ну, все мы прекрасно понимаем, что если человека посадить в темницу и продержать самое большое наказание было на Руси, да, человека сажали в темницу, и всего лишали первого контакта с светом. На сегодняшний момент ничего в природе не развивается без света и цвета. То есть свет сам – это мощнейшая система энергии, которая нам дает жизнь. Мы находим элементы выпадения цветовой палитры за счет тестирования и восстанавливаем систему управления. На научном языке это называется либо хромотерапия, либо цветотерапия.
Человек смотрит на экран.
Да.
И что он видит?
Он видит цветовую палитру.
Птицы, да, летят.
Да, птицы летят, природа, вода. Там. Порядка 6 миллионов оттенков у нас есть возможность дать палитру. 6 миллионов оттенков. То есть мы в человеке вообще ничего не меняем. Мы восстанавливаем систему управления высшей психической деятельностью. 2000 лет практики самой технологии. 2000 лет. Парацельс, господин Парацельс, который начинал с показа цветных камней. Все органы разного цвета. Если что-то в органе происходит, что происходит в ткани? Изменение чего? Цвета. Меняется цвет, то что мы делаем? Мы восстанавливаем эту палитру. Вот человек ко мне обратился. Видите, у него какая палитра? Система навигации его управления работает неадекватно. Он не может отразить объективную характеристику мира.
И он идет в магазин и покупает бутылку.
Да. Мы сидели с родственниками. И в шутку я родственнику ему сказал. Говорю, слушай, ну давай сделаем сеанс, проведем тебе, да, то есть вот связанный с антистрессовой системой. Он сделал тест, я провел ему сеанс. Через 2 недели отзванивается, он жалуется брату моему двоюродному. Что он со мной сделал? Я перестал пить, я не хочу пить. Мне не лезет это алкоголь. Я вышел там на рыбалку, все надо мной смеются, что ты что-то перестал пить и так далее.
Ну, вы сняли с него потом.
Я ничего и не ставил. Вы освободитесь еще раз от мысли. Вы когда рождаетесь, вы же не бухаете, вы же не пьяница, вы же не пьете. Это приобретаемый навык. Я вас вернул туда, куда вам мама с папой написали.
Ну, какова судьба родственника?
Он теперь немножко с опаской смотрит в мою сторону.
Вы пьющий?
Да, я выпиваю.
Ваша технология питья какая? 3 раза по 50?
Нет, вообще все зависит от ситуации. Последний пример это было, если честно говорю, 15 грамм коньяка. Мне, если честно, мне неинтересно выпивать. Я очень прекрасно веселюсь, я очень прекрасно общаюсь, я очень хорошо пляшу, танцую и веселюсь. Для меня алкоголь не является побудителем какого-то культурно-массового затейничества. И жизнь, она как мировой океан. Она расположена определенными гауссами. Человек сам решает, где ему плавать в этом мировом океане. Но мы прекрасно понимаем, что касатка прекрасная, да, она плавает наверху, она наслаждается, какая она красивая, да. То есть она на дне Мирового океана никогда не плавает. Так вот, если человек хочет жить прекрасно, красиво и наслаждаться жизнью, то ему всегда нужно подниматься из одного слоя в другой слой. Где ты хочешь жить, дорогой мой товарищ? Если ты хочешь оставаться в этом среде, то она тебя, извините за выражение, сожрет, и ты снова запьешь. Но если ты разорвешь свои социальные связи, перейдешь на другой уровень, где водичка посветлее, и другие контакты у тебя появятся, значит, ты уже по-другому себя будешь вести. Но это не я решаю, это выбор твой.
Что и как пьют в Карелии? Записи Сергея Коробова. В передаче звучали отрывки из композиции «Водка» в исполнении Джона Колтрейна. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.